Здравствуйте! Вы слушаете Jazz Philharmonic Radio. У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Диалоги о джазе». Сегодня мы беседуем с саксофонистом, петербургским джазовым музыкантом Андреем Блинчевским. Мы с ним уже здесь встречались, в нашей студии. Сегодня хотелось бы продолжить наш разговор. Здравствуйте, Андрей!
Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, уважаемые слушатели!
Вы знаете, вот вы человек, который, вот как вы говорили в нашей прошлой беседе, все впитывает, все узнает. И я вот немножко посмотрела про вас в ваших же соцсетях. У вас было какое-то интересное путешествие. Не знаю, связано оно с музыкой или нет, но вы посещали какие-то порой экзотические места, даже вот та же Новая Зеландия, например. Я вообще не очень хорошо представляю, как вообще туда можно попасть. И что это было? Вот расскажите немножко об этом. Что это за путешествие и где вы еще побывали?
Ну да, мне довелось увидеть поистине экзотические места и Новая Зеландия, и Исландия, и Гренландия, и Шпицберген, и что я только не видел, потому что я работал на круизных лайнерах.
Музыкантом?
Да. Музыкантом, да. Да, большие, гигантские круизные лайнеры. И, в общем, это очень интересная работа в том плане, что мир-то посмотреть можно. То есть понятно, что там и деньги платят, и то есть с деловой точки зрения это очень хорошее дело. Но вот так называемый side benefit, как говорят наши иностранные коллеги, можно посмотреть мир. То есть притом кораблей очень много, и иногда, если хорошее отношение с агентством, можно выбирать корабли. То есть можно посмотреть, какие корабли куда идут, и попроситься на определенный корабль, чтобы увидеть вот определенные места, что я, собственно, периодически и делал. И в результате, да, мне удалось очень много где побывать. Я прямо очень рад этому.
Ну, если еще там Америка, она как-то все-таки более понятна, ну, по крайней мере, по кинофильмам как-то. Mm-hmm. Вот те, кто не был в Америке, такие люди, как я, обыкновенные, mm-hmm. как и большинство, наверное, наших слушателей, то в жизни вот с той стороны планеты, где вообще летом зима, зимой лето, вот где Австралия, Новая Зеландия, я вообще не очень хорошо представляю, что там за жизнь, если там вообще, кстати, музыка.
Я тоже до недавней поры совсем не представлял, каково это, потому что в Южном полушарии я первый раз оказался, собственно, сколько вот, 1.5 года назад, получается. Угу. Вот я первый раз побывал, да, в Австралии, в Новой Зеландии. И надо сказать, что мне всегда это было очень интересно, потому что я всегда увлекался географией, мне всегда были интересны путешествия, мне всегда было интересно, вот я вот с этой стороны планеты, интересно, вот если да. я дырочку сейчас проделаю через всю планету, интересно, а что там на другой стороне будет? Да, вот с самого раннего детства меня посещали такие идеи, поэтому я вот вырасти-то вырос, а какие-то вот такие детские интересы так меня и не покинули. А, ну вот, собственно говоря, появилась прекрасная возможность некоторые мечты свои реализовать и да, посмотреть мир, посмотреть других людей, посмотреть другие менталитеты, другие культуры, другие музыкальные традиции, опять же. Ну, мне кажется, это очень важно. По крайней мере, для меня это всегда было важно.
Ну, и вот та же Новая Зеландия, я не очень представляю какие-то там музыкальные традиции. Еще про австралийские музыкальные инструменты я что-то слышала. Там это диджериду у них, там какие-то еще там эти духовые инструменты свои, аборигенские. А вот Новая Зеландия
мы играли даже на корабле новозеландскую музыку. Несколько номеров да? у нас было, да. Очень... Я не знаю, как это описать, но по-своему она, безусловно, уникальна. Так что, да, вот это я тоже слышал.
А вот эти вот северные чудесные места, Исландия, Гренландия, туда тоже заходил ваш корабль?
Ну, да, да, был я и там даже дважды был. И, кстати, возможно, этим летом снова буду. Ну, север меня всегда тоже привлекал. Вот это вот отдельная ситуация. Многие люди... почему-то севера боятся, то есть им хочется куда-то на юга.
Ну, где, вы сами где северный тепло. Человек, наверное, поэтому...
Да, да, им кажется, что да ну, да какой север, да вы что, там же холодно, противно, ничего нет, тундра. А мне почему-то вот эта вот ледяная тундра, она все время внушала какой-то благоговейный страх, но при этом безумно была чем-то интересна, что вот здесь никто не может жить, здесь никого нет, и это значит, что я хочу там побывать.
Потому но живут, никого... тем не менее, живут.
Ну, кто-то, да-да-да, но я имею в виду, что раз большинству неинтересно, а мне почему-то вот именно поэтому хочется там оказаться. наверное, там что-то есть, чего многие не знают, потому что их там нет. А если я там побываю, я увижу и узнаю. У меня будет уникальный опыт.
Ну, там тролли разные.
Ну, мифы есть везде, это понятно. И тролли, и гномы, это все понятно.
Маленькие человечки северные.
Человечки, да.
А скажите, а вот на корабле вообще музыканты из разных стран играют вместе с вами?
Да, лайнере, да, да, да. И это было еще одной причиной, по которой я с большим удовольствием ездил на вот этих вот круизных лайнерах, потому что я никогда не знал, кто со мной будет играть. Вообще никогда. Я вписываюсь туда, заключаю контракт, еду туда как саксофонист. То есть, как минимум, должен быть барабанщик, басист, клавишник, гитарист, может быть, вокалист. Может быть, если крупный ансамбль, то там еще трубач или даже тромбонист еще. И я их всех не знаю. Я не знаю, с какой они точки мира. Я не знаю, как они играют. Я ничего не знаю. И поэтому мне было это жутко любопытно именно туда поехать. А знать заранее я это и не хотел. То есть, вот пусть будет сюрприз. Я вот приеду и на месте разберусь. Я специально не интересовался. Я туда приеду. Я опытный профессиональный музыкант. Я в себе уверен. Я свою часть работы сделаю. Но мне всегда было интересно, вот как, каково это оказаться в компании музыкантов, которых я не знаю вообще. И вот, вот этот вот первый звук, который мы издаем, это же какой-то абсолютно уникальный опыт. Собрались люди.
Это вызов.
Это вызов, безусловно. Собрались люди с совершенно разным каким-то бэкграундом, воспитанные в разных культурах, получившие разные образования. Я не знаю, какую музыку они слушают. Я ничего про них не знаю. Мы оказались на сцене, и мы начинаем вместе играть. Мне это очень было интересно. Я как человек, которому достаточно быстро все наскучивает, очень люблю вот какие-то такие вот острые моменты в музыке. И поэтому вот потом, безусловно, мы сыгрываемся, потом выясняется, что либо хорошие музыканты, либо там кто-то получше, кто-то похуже. Но вот когда я там оказываюсь, вот это знакомство, оно меня всегда очень радует. Когда я играю, я чувствую, что меня аккомпанирует абсолютно другой человек. Я стараюсь всегда слушать, что играют мои коллеги по ансамблю. Даже, казалось бы, я солист, они аккомпанируют. Я слушаю аккомпанемент очень внимательно, потому что, ну, я считаю, что так нужно делать. Я сторонник, собственно, такого подхода, что все музыканты в ансамбле равны. Я обязан их слушать. Я у них, может быть, в меньшей степени, но тоже черпаю вдохновение. Вернее, вдохновение у них черпаю в той же степени, но, может быть, я чаще являюсь генератором идей, потому что, в конце концов, это мое соло, да? Но я внимательно слушаю, что мне аккомпанирует, и то, что играю, во многом зависит от этого аккомпанемента. Поэтому мне всегда было интересно, во-первых, играть ни одному в ансамбле. Для меня джаз — это ансамблевая игра. Это вот с самого детства, я это помню. Мне нравилось взаимодействие, что я никогда не знаю, что сыграет мой коллега по ансамблю. Я сыграю какую-то ноту, я его спровоцирую, сделаю паузу и жду, чем он ответит. Его ход, потом мой ход, потом его ход. Как, опять же, как какая-то игра такая.
А репертуар выбирали каким образом?
Репертуар?
Ну, там же публика, наверное, она же не идет на концерт как таковой, наверное, они просто хотят...
Нет, конечно, там...
слушать что-то.
Да, безусловно, там есть бенд-лидер, человек, чьей головной болью является репертуар. Моя задача играть то, что скажут, какие ноты поставят. И, естественно, если я умею больше, чем требует моя позиция, моя работа, тем лучше для нас, для всех. Вот, потому что, ну, в общем... Попадаются там саксофонисты, которые, ну, меньше умеют, чем я. Ну, попадаются очень хорошие тоже, да. Всякие бывают. Ну, да, репертуар выбираю не я. Но, тем не менее, со своей стороны мне очень нравится вот сам вот этот вот процесс.
Предлагаю прерваться на несколько минут и послушать музыку в эфире «Джаз Филармоник Радио». Продолжаем наш разговор с Андреем Блинчевским. И я посмотрела у вас также в ваших архивных афишах, ну, может быть, не только в архивных, есть и также концерты, или я даже, наверное, не знаю, что это, может быть, спектакль с Игорем Скляром, замечательным нашим петербургским артистом, который, в общем-то, тоже, мне кажется, какое-то отношение к джазу имеет, хотя бы потому, что он снимался в фильме под таким названием, как «Мы из джаза».
Конечно.
Это действительно человек из джаза. Мне всегда казалось, что он рок-н-ролльный абсолютно человек, битломан и все такое.
Ну, во-первых, афиши далеко не все архивные. Мы продолжаем сотрудничать. У нас в марте концерты будут и в клубе Игоря Бутмана, и где-то еще намечаются. Ну, пока еще под вопросом, поэтому пока ничего не анонсирую. Но мы, да, мы уже несколько лет сотрудничаем. Программа у нас абсолютно джазовая, да. То есть так получилось, что он поет с нами джаз. И я думаю, что ему это даже интересно, потому что, ну, я не актер театральный и не могу полностью погрузиться в то, чем они занимаются, но я так понимаю, что постоянная работа в театре, вот когда много-много спектаклей, это тоже, видимо, утомляет. Поэтому артисты стараются делать что-то другое. То есть стараются какое-то себе найти хобби. Очень многие артисты стараются петь, или стараются вести передачи, или что-то еще. Не только в театре работать. Потому что театр — это же все равно в какой-то степени при всем творчестве это кабала какая-то, правильно? То есть это обязанность играть до бесконечности вот один спектакль, пока он всем не надоест. Вот его ставят, ну, может, какой-то спектакль там уже 100 раз, 150 раз сыгран. Но ведь, наверное, это тоже надоедает. Это же тяжело, одинаково профессионально, раз за разом, одно и то же. И каждый раз у них же актерская работа. Они не могут каким-то образом, ну, вот так вот наполовину свою работу выполнять. Они обязаны отдаваться своей роли. Вот. Ну, опять же, это лучше у него спросить, конечно, не у меня. А, да, ну, вот в этом проекте он поет джаз, да. Андрей Зимовец, наш пианист и музыкальный руководитель, делает аранжировки, мы это дело репетируем. Ну, вот мы, собственно, и на гастроли ездим, и играем, где можем. В общем, достаточно интересно.
А он джазовый человек вообще, все-таки Скляр?
Ну, я не знаю, каким он был до этого. То есть я же с ним начал сотрудничать относительно недавно. И надо сказать, что на данный момент он достаточно сильно увлечен. Да, то есть он слушает записи, он сам предлагает, чтобы ему такое спеть периодически. Ну, да, он производит впечатление человека, которому интересно. Да, он играет на гитаре, там, что-то там, какие-то басановы, какие-то там произведения. То есть, ну да, понятно, что он, у него такие широкие вкусы, он любит много чего, ну, в общем, и что в этом плохого? Прекрасно. Я тоже много чего люблю. Но, в общем, вот так сложилось, что мы играем джазовую музыку, мы не наступаем себе на горло, у нас нету явной вот такой вот, что этот проект коммерческий, поэтому мы здесь играем строго или не строго. Мы, в общем, самореализуемся на сцене, как мы то считаем. Музыку в жертву никто не приносит. И мы стараемся это соединить, в общем, с Игорем Скляром.
Скажите, а вот сейчас в вашей жизни у вас есть какой-то постоянный состав музыкантов, с которым вы чаще всего выступаете? Или все-таки вы вот как на корабле, вы говорили, вот то туда, то сюда, вот как приходится играть с разными. Или все-таки какие-то есть такие вот люди, с которыми чаще встречаетесь на сцене?
Есть у меня и много разных музыкантов, с которыми я там периодически сотрудничаю. Есть у меня и постоянные составы. Но вот как минимум есть группа Easy Winners, в которой я уже много лет, собственно, играю. Ну вот я там постоянно работаю.
Да? То есть это вообще традиционный джаз?
Традиционный джаз, да, мы репетируем. Мы только что альбом записали, второй уже.
Да.
Да, он еще не вышел, но вот, думаю, скоро выйдет.
Вообще изумительный, феноменальный, на мой взгляд, в некотором роде проект для Санкт-Петербурга особенно.
Это абсолютно уникальный опыт. Да, мы стараемся максимально близко стилистически вот понять и приблизиться вот к тому, как мыслили, чем жили и как играли наши вот эти вот уже, надо сказать, что далекие предки, коллеги. Ну и мы стараемся именно глубоко погрузиться стилистически в это. То есть не заниматься вот такой вот поверхностной стилизацией. Угу. Там взяли произведение, но исполнили его стилистически по-другому. Нет, мы стараемся именно вот воспроизвести подлинное звучание. Понятно, что оно не совсем прямо подлинно 20-х годов, но, по крайней мере, мы к этому стремимся. Нам это интересно.
Они даже рассказывали, что инструменты используют иногда какие-то старинные.
Там. Инструменты старинные, да. У меня, может, самый молодой инструмент, он с 70-х годов. Ну, вот каюсь, да. Да, у кого-то 100-летние инструменты есть, у кого-то там 20-х годов инструменты, да. То есть вот такие. А потом записывались мы на один микрофон. Микрофон ленточный, как раньше были. Никакой поканальной записи нету. Никакого сведения как такового нету. Мы писались по-честному, как раньше писали все на студии. Вот один микрофон, вокруг него стоят музыканты.
Да.
Играют. Выбираем место, где кому стоять, чтобы был хороший баланс. Более того, выбираем, кому как подходить и отходить, чтобы в соло было слышно. Кто поет, подходит ближе. Очень так на цыпочках, чтобы было аккуратно поет. Потом отходит. Ой, это хореография. Это надо крестики рисовать и репетировать хореографию. Это почти танцы. Это очень интересный опыт. И мы уже второй альбом так записали. Да, вот так вот по-настоящему. Моно, никакого стерео нету. Вот ленточный микрофон, такое теплое звучание. Первый альбом у нас даже на виниле вышел. Второй мы еще пока не решили, на чем он у нас выйдет. Скорее всего, на компакт-диске, но есть шанс, что и винил тоже будет. Угу. Мы еще пока вот
чтобы решаем. Все соответствовало эпохе.
Ну конечно. Более или менее. Конечно, конечно. Хотелось бы.
Андрей Блинчевский в студии «Джаз Филармоник Радио» сегодня. Продолжаем наш разговор. В эфире «Джаз Филармоник Радио», программа «Диалоги о джазе», Андрей Блинчевский. Андрей, ваша преподавательская деятельность, как я понимаю, это то, что вас кормит, наверное, тоже сейчас.
Ну, и то, и другое. То есть я всегда старался балансировать. То есть мне было интересно и играть, то есть творческая сторона вопроса, и преподавательская сторона, теоретическая. Я очень рано заметил, что преподавание мне приносит очень большую пользу как исполнителю.
В чем же эта польза?
В том, что объясняя что-то студенту, я объясняю это себе. То есть я систематизирую, я лишний раз задумываюсь, я подвожу какие-то итоги, я стараюсь как-то какие-то вещи, ну, что-то в одно целое, к какому-то общему знаменателю привести, что-то, наоборот, разграничить. То есть каким-то образом стараюсь работать с теорией. И, естественно, мне это самому помогает, потому что очень часто исполнители заходят в какой-то тупик, когда вот они вот все в каком-то своем творчестве, но им какой-то рациональности не хватает. Вот они зашли в какой-то тупик, и благодаря своим эмоциям они из него не могут выбраться. А чтобы выбраться, нужен какой-то вот такой трезвый, рациональный подход периодически. То есть нужно эмоции отбросить, вернуться вот на землю, встать двумя ногами, понять, что не так, где пошел не туда, свернул не туда, и свернуть туда. И вот это вот теоретическое обоснование, оно очень сильно в этом плане помогает. Объясняя другим, еще раз говорю, я объясняю себе, я после этого начинаю играть, я чувствую, что я сам себя учу. Уча других, я учу себя.
Здорово.
И это на самом деле у многих преподавателей такой эффект есть. Это очень интересный феномен такой есть.
А кто учится вообще? И вообще саксофон – это модный музыкальный инструмент сейчас? Можно ли так сказать?
Ну, сейчас ситуация лучше стала, да. То есть у нас… Это же вопрос заинтересованности. То есть если у нас есть некое сообщество, которое постоянно взаимодействует, играет, записывает какие-то альбомы, у них есть у многих… телеграм-каналы или в Инстаграме там большое, там много всего есть, да, или на Ютубе большой канал. За этим же всегда, за ними начинает следовать более молодое поколение. Это же все время так происходит. То есть это такая мода, которая задается более старшим поколением, и потом оно перенимается уже более молодым. И чем более убедительны мы, тем более убедительны будет молодое поколение. Если нету вот такого, что чувство запущенности, некому играть, не с кем играть, клубы закрываются, полная безысходность. Если вот это происходит, тогда и молодые, естественно, у них нет никакой мотивации, по крайней мере, здесь этим заниматься. А скорее всего, даже вообще этим заниматься. Не понимаю, это зачем? Ну, посмотрите на старших коллег, что хорошего. А если они вот в детстве приходят на концерты, и они видят, как это интересно, как это увлекательно, какие… глаза горящие вот у тех, кто играет, что эти люди, они любят свое дело. То есть они не играют, потому что им там денежку заплатили, они правда любят свое дело. Ну, это же прекрасно, когда у человека есть любимая работа. Она приносит деньги, и она же является хобби.
Это, конечно, да, но не все же музыканты, которые учатся, и которые, может быть, даже очень хорошие музыканты, и которые, может быть, даже имеют хорошее образование, не все же они становятся профессиональными музыкантами. Не всем же везет, в конце концов, как-то, может быть, в этой жизни музыкальной найти себя, и чтобы она действительно была еще и как работа, приносила какой-то доход. Ну, я понимаю, что джазовый музыкант никогда не станет миллионером, как мы неоднократно беседовали с Давидом Семеновичем Голощекиным на эту тему как раз.
Ну, это но да, все уже. Но тут же действуют такие же законы, как во всех других сферах. То есть это индустрия. Но хорошо, человек отучился на юриста, его что, сразу на работу взяли?
Нет.
Он тоже себя будет искать, он сам будет тоже думать, куда ему устроиться, где ему приткнуться. Музыкант оказывается в такой же ситуации. Он точно так же, он должен быть гибким, он должен быть интересным, он должен уметь разговаривать, общаться, убеждать, дружить. он должен предлагать хороший продукт, он должен хорошо, презентабельно выглядеть. Есть масса требований, которые напрямую с музыкой не связаны, но для нашей профессии они, безусловно, нужны.
Хорошо выглядеть.
Ну, безусловно, люди ж по одежке встречают. Ну вот если выходит такое некое замученное создание, такое плечи, вот такие, глаза в пол, что-то бубнит себе там под нос и что-то там играет, ну какое от него будет впечатление? Мы же артисты, так нельзя.
Да, согласна, тут трудно не согласиться.
Ну мы должны презентабельно выглядеть.
В общем-то, да, музыканты, которые выступают в филармонии джазовой музыки, как раз всегда выглядят, отличаются презентабельным видом.
Ну слава богу, так и должно быть.
Нравится.
Ну конечно, они же артисты.
Да. Андрей, расскажите еще о том, что, может быть, вы собираетесь в ближайшем будущем сыграть. Не обязательно на сцене филармонии джазовой музыки, а вообще. Есть ли какие-то у вас планы, может быть, сделать посвящение кому-то из музыкантов или еще какая-то программа мечты, скажем?
Программа мечты. Интересный вопрос. Но на самом деле вот на данный момент вот конкретных таких идей нету. То есть я как-то вот систематизирую, каким-то образом немножко меняю свой подход. То есть мы всегда немножко как-то видоизменяемся. То есть мы куда-то движемся и чуть-чуть вот что-то с нами происходит. Мы не по прямой все вот артисты движутся, а вот периодически приобретаем какие-то новые качества. Этот процесс, он бесконечен. Со мной он тоже происходит. Но вот прямо сказать, чем я буду заниматься, не знаю, через месяц, через два, я не знаю, я занимаюсь. То есть мне интересно, у меня есть много всяких недочетов, про которые я знаю. Любой артист, как бы он там хорошо не играл, он всегда знает про свои сильные и слабые места, он знает, чем заниматься. Ну вот я стараюсь так вот и вширь, и вглубь вообще развиваться. И как только я почувствую, что я созрел для чего-то такого нового, я вам об этом сообщу.
Хорошо.
В следующей передаче.
Я буду очень рада, да, если действительно такое произойдет. Но вообще разговаривать с такими людьми, как вы, понимаешь, что все-таки у джаза есть будущее.
Ну, будем надеяться. По крайней мере, мы...
Ну, потому что многие считают, что все равно это, конечно, не музыка стадионов, это не музыка широких масс, это музыка избранных людей.
Но могу сказать, что это музыка, которую интересно играть.
А слушать?
Надеюсь, что тоже.
А это взаимосвязано, если музыкантам интересно? Это заразительно,
это,
да?
Очень заразительно. Я это давно заметил, что люди, которые пытаются просто нравиться слушателям, и при этом не нравится себе, которые идут на компромисс с собой, играют то, что они не любят сами, пытаясь кому-то понравиться, все равно не понравится, скорее всего. Нравится не это. Подавляющее большинство слушателей в зале, они не имеют музыкального образования. Они все равно не знают 90% той музыки, которая звучит со сцены. Потому что джаз – достаточно сложная музыка. И далеко не все находятся в материале и могут там знать, что это такое. Но они могут чувствовать вот эту энергетику. Если артист хорошо ведет концерт, если по нему видно, что ему интересно, более того, если видно, что музыканты взаимодействуют, обмениваются энергиями, если музыка дышит, если она живая, это передается любому слушателю. Это просто интересно слушать, потому что вот это как-то увлекательно. Оно и со стороны увлекательно, и на сцене увлекательно. И потом... Музыканты даже выглядят по-другому, когда им нравится. Они цветут и пахнут. Они вот видно, что они искренне получают удовольствие от того, что делают. И за них хочется только порадоваться. А слушатели слышат результат всего этого. И потом есть же такой момент, что игра на концерте все-таки она отличается от игры, ну, скажем, я не знаю, в каком-нибудь джазовом кафе или где-нибудь еще. Если в каком-нибудь джазовом кафе люди приходят туда поесть, а музыка должна просто создавать там настроение, да? То если мы говорим о каком-то джазовом концертном зале, ну это все-таки афишный концерт. Если люди пришли на этого человека, это значит, у них уже на данный момент некий кредит доверия к этому человеку присутствует. То есть они уже пришли на эту музыку, они уже примерно представляют, что их ожидает, и дальше нужно не подкачать. Дальше задача артиста... сделать этот вечер незабываемым.
Спасибо, Андрей. Очень интересно с вами разговаривать. Андрей Блинчевский был сегодня в студии Jazz Philharmonic Radio. Приходите на концерты Андрея, его разных ансамблей, и не только в зале филармонии джазовой музыки, но и везде следите за афишей.
Буду ждать. Спасибо всем.
Всего доброго. До встречи.